Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня с нами на баррикадах Роман Доброхотов, шеф-редактор интернет-издания «Инсайдер». Здравствуйте, Роман.
Добрый вечер. День вернейший.
И с нами сегодня депутат Госдумы Борис Чернышов. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте. Фракция ЛДПР.
Обсуждать будем сегодня возвращение соотечественников в Российскую Федерацию из-за рубежа. По статистике МВД это десятки тысяч человек, и только 30 тысяч из стран Европейского Союза. Почему это происходит, о причинах возвращения из ЕС, нас это больше всего интересует, поговорим сегодня с нашими гостями. Начнем с заявления позиции. Первый будет Роман Доброхотов. Пожалуйста, Роман.
Мою позицию заявить очень просто. На самом деле никакой такой статистики не существует. Публикация в «Известиях», на которую вы ссылаетесь, на самом деле взята с потолка, а если быть точным, из администрации президента. Дело в том, что МВД вообще не собирает статистику по приезжающим и уезжающим, оно ее просто не ведет, не занимается ею. Соответственно, никакой такой статистики, а то, что все рванули вдруг из Европы в Россию, просто не существует. Эта статистика занимается Федеральная миграционная служба, там мы ее сегодня обсудим, я думаю, она гораздо более противоречивая и сложная, и, ну, во всяком случае, она не показывает никакого резкого возвращения россиян обратно в Россию.
Это Роман Доброхотов, шеф-редактор интернет-издания «Инсайдер». Ну и сейчас слово Борису Чернышову. Пожалуйста, Борис.
Данная позиция имеет место быть, особенно в условиях вот этой политической турбулентности, когда мы замечаем, что на русских везде идет сильнейшее давление. Мы понимаем и знаем, что многие из самых известных политэмигрантов, тех, кто уезжал из страны, даже, ну, я про Бориса Березовского даже говорю, мечтали в конце жизни вернуться в Россию. И поэтому русские, оказавшиеся за границами России, видя всю несправедливость, видя то отношение, которое к ним проявляется, хотят вернуться домой на родину, потому что себя чувствуют здесь ценными людьми и хотят быть дома.
Иными словами, это Борис Чернышов, иными словами, по Роману Доброхотову ничего подобного не происходит, по Борису Чернышову, да, так оно и есть. Ну, начнем с статистики Федеральной миграционной службы, которую вы упомянули, Роман. По вашим данным, что там получается, какая картина? Вы ее назвали сложной.
Да, она сложная, потому что методологически этот подсчет довольно сложный, так как россияне, когда они уезжают за границу, не выписываются, не отменяют там свою прописку, то есть они никак не регистрируют свой отъезд, поэтому отличить, например, простых туристов, выезжающих за рубеж, от людей, которые уезжают на ПМЖ, довольно сложно. Кроме того, надо понимать, что чаще всего те данные, которыми СМИ оперируют, это данные, которые смешивают разные типы миграции, в том числе это может быть трудовая миграция, может быть там просто человек уехал, ну, то есть, может быть, трудовая миграция дешевой рабочей силы, например, из Средней Азии, или, например, из той же Европы, это могут ехать там из Молдавии, условно, строители, а могут быть там отток квалифицированной рабочей силы, например, там из России каких-нибудь условных программистов в Германию, и это совершенно две разные цифры, да, так, может быть, получается, что у нас примерно одинаковый приток и отток мигрантов по общей сумме, но понятно, что те мигранты, которые к нам приезжают, это в основном мигранты из самых бедных стран Средней Азии, кстати, их тоже становится меньше в последнее время. А те, которые уезжают, это в основном наиболее квалифицированная рабочая сила, которая в России не находит себе применения, хотя она востребована здесь. У нас дефицит рабочей силы ужасный в стране, но просто уровень зарплат абсолютно несопоставим, особенно после девальвации, когда, как сами понимаете, в паритете в этом российские зарплаты в два раза снизились по сравнению с европейскими.
То есть уезжают лучшие из нас, а возвращаются, приезжают в Российскую Федерацию, ну, не самые лучшие.
Ну, не совсем, я бы не сказал, что все, которые уезжают лучшие, очень многие из тех, кто лучше, остаются по принципиальным соображениям, потому что они считают, что надо все-таки здесь что-то как-то исправлять. Но действительно, да, вот я просто даже могу сказать по своим знакомым, огромное количество людей просто здесь себя видят не самореализованными, не потому что они какие-то такие там криворукие или что-то, а наоборот, потому что они хотят делать свою работу, но, к сожалению, в этой коррумпированной, немодернизированной системе самореализоваться очень сложно.
Это Роман Доброхотов, сейчас обращаюсь уже к Борису Чернышову. Борис, а вы-то на чем основываете свое суждение о том, что это есть?
Ну, основываюсь я прежде всего на своем личном опыте, на опыте тех командировок, поездок, встреч с соотечественниками за рубежом, которые действительно имели место быть. Конечно же, когда мы говорим лучшие, худшие, у нас разные люди уезжают, и не только в Европу. Уезжают в поисках лучшей жизни, потом разочаровываются, потом видят, как их и работодатели, говоря по-простому, кидают, и видят, какое отношение к ним, и видят, что и медицинскую помощь не всегда можно получить, и понимают, когда встречаются с своими коллегами по работе из европейских стран, что определенные опасения и небольшая агрессия есть. В частности, много материалов было и в последнее время, и в интернет-ресурсах. Та же Лента публиковала прекрасное интервью с нашими соотечественниками, теми, кто выехал за рубеж. И действительно, они говорят, что долгое время происходит, прежде чем адаптироваться. Долгое время происходит... проходит, пока тебя начинают воспринимать как своего. А существует большая агрессия и нелюбовь. Тем более сейчас, когда в западных СМИ пропагандируются определенные отношения к России, когда во всех горестях, бедах винят Россию, российских хакеров, президента и так далее. Конечно же, есть определенная доля недоверия к нашим гражданам.
То есть сейчас этот поток, по вашим наблюдениям, усилился из-за того, что пропагандируется негативный образ России, который экстраполируется...
Конечно, конечно. Отчасти есть такое. И мы с этим сталкиваемся. И вот действительно, когда разговариваем с молодежью, которая уезжает, и даже вот у Романа своя статистика, свой круг общения, с которыми он общается, ребят. У меня молодые ребята, ученые, те, кто занимается наукой, и действительно они не хотят уже уезжать. И они, многие хотят остаться. Конечно же, огромное количество проблем, я с вами согласен. Но ребята действительно хотят остаться в стране и развивать ее.
Это Борис Чернышов и Роман.
Нет, ну, как я уже говорил, действительно, есть те, которые хотят и развивать, но это не означает, что это сделать проще в России. Они хотят оставаться вопреки, а не благодаря какой-то замечательной российской системе. То есть, если вот там вы упомянули там здравоохранение и так далее, то есть, конечно, и здравоохранение, и система образования сейчас находится в России в ужасающем просто положении, как и вся социалка. Но что еще даже, наверное, важнее, это то, что просто для того, чтобы самореализоваться, для этого нет никаких нормальных социальных лифтов сегодня в России.
Ну, я не соглашусь никогда с вами.
Ну, можно я просто закончу, да, то, что я говорю? То есть, когда я говорю о социальных лифтах, я имею в виду то, что, ну, вот такие простые вещи, как то, что если вы получаете дополнительную квалификацию в любой западной стране, вы автоматически можете претендовать на более высокий уровень оплаты труда. То есть, вы можете... просто посмотреть на, там, в открытых источниках разницу в зарплатах, ну, скажем, врача. Там, например, если вы высококвалифицированный, там, не знаю, хирург-онколог, вы будете получать там несколько десятков раз больше, чем обычный врач, и уж, конечно, это значительно выше, чем условный водитель трамвая.
Ну, и обычно их единицы, да.
Ну, чем больше квалификация, тем меньше их в пропорции, но тем больше они получают. Значит, в российской же, например, там, в онкоцентре на Каширке хирург получает меньше, чем бухгалтер, и примерно столько же, сколько уборщица в этом же самом онкоцентре на Каширке. И он сам себе задает вопрос: послушайте, почему я должен всю свою жизнь гробить на эту очень сложную работу, на это получение сложной квалификации, чтобы потом быть вот одним из самых низкооплачиваемых работников в стране. Да, вот это
закономерно. Кто вам сказал, что приехав...
Сейчас Борис Чернышов, да.
Кто вам сказал, что когда этот человек приедет в Европу, он сразу же найдет себе работу по специальности, его будут с распростертыми объятиями ждать?
Так во всех странах с распростертыми объятиями ждут высококвалифицированных специалистов. Это может быть,
я
если вы, есть те, кто никто не умеет, те, кто ничего не хочет делать,
я ленивых.
Я
вас не перебивал.
Их никто нигде не ждет.
Неправильно. Вы так заявляете, так, конечно, я понимаю, ваша оппозиционность внутренняя, она показывается. Но никто не сказал, что их действительно кто-то ждет. И я с вами согласен, огромное количество вопросов здесь, проблем в стране есть. И то, что ребята там остаются вопреки, да не вопреки, потому что они себя видят частью этой страны, частью страны с большими традициями и историей, и хотят развивать эту страну не вопреки. Но и в той же системе, которая существует. Они борются за власть, они идут в политические партии, если вы про это говорить. И многие, у многих получается. И опять же...
Некоторые становятся депутатами Государственной Думы.
Некоторые, конечно, становятся.
Роман Доброхотов.
Нет, некоторые становятся депутатами Думы, некоторые становятся премьерами с виноградниками, кстати, в Тоскане. Некоторые становятся президентами с прекрасными дворцами там, в Геленджике и в других областях России. Некоторые становятся, но если мы говорим о преобладающем большинстве россиян, то ситуация выглядит несколько иначе. Ну, мы можем посмотреть на там, средний уровень, например, заработной платы. Средний или медианный? Средний будет где-то 36 тысяч рублей по стране, медианный где-то 29 тысяч рублей, то есть это в районе там, 500-600 долларов. Это ниже не только, чем в европейских странах, включая Прибалтику, например, это ниже даже, чем в Китае.
Индекс Биг Мака, не забывайте.
Даже если вы считаете по паритету покупательной способности,
сами понимаете,
что в Китае цены ниже, чем в России.
Они будут считаться не гражданами.
По паритету покупательной способности даже зарплата в России стала ниже, чем в Китае. Такого никогда до этого не было в истории, понимаете?
Это Роман Доброходов, сейчас Борис Чернышов.
Да, мы когда разговариваем о зарплатах, мы забываем, что какие налоги в Европе и так далее. Тоже
примерно так же.
Это первый момент. Второй момент, когда вы хвалитесь Прибалтикой, когда наши соотечественники приезжают в любую прибалтийскую страну, у них там очень большие проблемы с тем, чтобы их гражданами считали, равными себе.
Это неправда.
Да, ну, конечно, неправда.
Это неправда.
А когда наших детей отбирают там у русских матерей. Это тоже неправда.
Тоже неправда,
за
да.
Вот этой эфемерностью свободы, радости и прекрасное самочувствие в Европе люди уезжают, а потом пытаются вернуться домой, там, где их ждут и любят.
Борис Чернышов,
что касается,
сейчас Роман Доброход.
Что касается Прибалтики, где я регулярно бываю, у меня там много друзей и русских, и местных латышей, эстонцев и так далее. Так вот, значит, ну, например, чтобы стать в Латвии гражданином, нужно сдать достаточно простой экзамен по языку, в котором там на уровне там сходить в магазин, купить какие-то вещи, вот такие вопросы там задаются на экзамене. Но даже если вы не получаете статуса гражданина, вы имеете на самом деле ровно все те же самые права, кроме
огромное
права голосовать.
Да.
Более того, будучи не гражданином, вы можете спокойно ездить по странам Шенгена, чем очень многие русские пользуются. Именно поэтому они, кстати, очень часто покупают недвижимость в Латвии, чтобы получить там вид на жительство, чтобы потом спокойно ездить по Европе, что, конечно, не восторгает местных жителей Латвии. Но чего там точно нет, так это какой-то ненависти к русским, никакой русофобии.
Вы
там спокойно можете по-русски
миру
говорить в Риге, покупать в магазине товары, никто вам ничего не скажет, я там миллион раз был.
Да, Роман, у меня просто небольшое уточнение. Ну, выглядит сомнительным утверждение, что покупать недвижимость где-нибудь в Прибалтике это выгоднее, чем просто взять и получить визу на несколько лет за какие-нибудь 30 евро. Начнем с этого. Дальше. А если бы, например, вот эта статистика, которая была опубликована в «Известиях», подтвердилась, как бы вы это объяснили? Что, например, 30 тысяч человек взяли и приехали из ЕС в Российскую Федерацию за последний
год? Ну, для начала надо бы, чтобы она подтвердилась, тогда бы я стал ее анализировать. Просто если такого явления нет, его сложно довольно интерпретировать. Но что касается...
Если явление обозначено,
что касается вот вашего аргумента о недвижимости и визах, да, многие делают там визу, но визу вам могут в любой момент закрыть. Поэтому именно очень многие россияне, прежде всего, я говорю как раз о депутатах, чиновниках, полицейских и всем нашем привилегированном классе, все они предпочитают иметь недвижимость за рубежом, отдыхать за рубежом. Тот же самый Дмитрий Медведев, о котором я уже говорил, да, в винограднике в Тоскане знаменитая, те же самые там жены, дети наших депутатов из «Единой России», которые учатся в Европе, у них, у многих недвижимость, имущество в Европе. Почему-то они никакой русофобии не чувствуют. А нам они рассказывают в наших пропагандистских СМИ о том, что ни в коем случае лучше не езжать туда, вас там заклюют сразу.
Это Роман Доброходов, Борис.
Борис Чернышов, учился в Воронеже, отдыхал в Сочи. Вы знаете, Роман, я, конечно, с вами, ну, у вас своя позиция, у нас здесь все-таки баррикады. Вы знаете, мне кажется, многим русским, также в Прибалтике, в других европейских странах, очень неприятно, когда памятники, посвященные истории России, воинам русским, которые освобождали эту Прибалтику, освобождали эту Европу, переносятся. Им также не очень приятно в Европе смотреть на марши тех людей, которые потворствовали фашизму. Но это, конечно, тоже для многих русских определенный показатель.
Борис, да. Вот сейчас просто мы вернемся к той дискуссии, которая не имеет отношения к нашей сегодняшней программе. Там хорошо, плохо. Меня интересует следующее, то, на чем акцентирует внимание Роман Доброходов. А стало ли здесь лучше? Есть куда возвращаться-то?
Не везде, но во многих сферах становится лучше. Появляются и рабочие места для высококвалифицированных ученых, для тех, кто занимается наукой, для тех, кто занимается производством. По всей стране далеко не так. Вот я сейчас вернулся из спецпоезда ЛДПР, который идет по всей стране. Огромное количество проблем. Нищенские пенсии, плохие зарплаты, где-то закрывают поликлиники.
Ну так и куда возвращаться?
Нет, возвращаются многие в Россию, потому что они, у них есть знания, опыт, и они могут развивать. Мы видим, как улучшаются многие показатели. И мы действительно, и они многие русские, которые возвращаются сюда, да и другие граждане, которые возвращаются к нам сюда, в Россию, они не только за медициной возвращаются сюда, не только за прилавками возвращаются, они возвращаются домой, к себе, на родину, они хотят жить в России.
Это Борис Чернышов, сейчас обращаюсь к Роману Доброхотову. Роман, ну, вы описываете вот те процессы, которые происходят, в том числе и падение уровня заработных плат, реальное падение, как кризисное явление. Но кризис, кроме всего прочего, это еще и время возможностей. А те люди, которые пожили в Европе, они это, конечно, прекрасно осознают и понимают. И поэтому не связываете ли вы, например, возможное возвращение граждан Российской Федерации, которые получили некий опыт за рубежом, что они именно сейчас, если возвращаться, то сейчас в Россию, как раз для того, чтобы применить свой опыт и в условиях кризиса попытаться создать что-то действительно стоящее и вырасти.
Нет, ну я не исключаю, конечно, что есть люди, которые, ну, например, накопили определенный капитал, заработали его на Западе, и после девальвации, соответственно, этот капитал стал еще больше, а российские активы, соответственно, подешевели, ну, например, там, недвижимость, да, в этом смысле стало проще инвестировать. Но, к сожалению, вот мы очень много было надежд, что после девальвации начнется настоящее какое-то импортозамещение, начнется расти какое-то российское производство, и вполне возможно какие-то и российские экспатриаты могли бы возвращаться для того, чтобы, скажем, поднимать сельское хозяйство. Но мы сегодня этого не видим, к сожалению. То есть мы видим, что вот недавно были цифры озвучены, что где-то 70% этой российской молочной продукции является фальсификатом. Все это пресловутое импортозамещение на самом деле вылилось просто в товары более плохого качества по более высоким ценам. И россияне тоже замечают, они снижают уровень потребления. То есть это на самом деле такой замкнутый круг. То есть этот кризис на самом деле еще не закончился. Время возможности, это когда кризис остановился, мы дошли до дна, оттолкнулись от него, идем вверх. Но сейчас мы видим, что рецессия продолжается, уровень потребления продолжает снижаться, растет в
ряде регионов. На восходящем тренде, это, ну, это уже не так.
Ну, а вы же не знаете заранее, да, он уже, то есть, конечно, кто-то может и вложиться, но большинство людей ведут себя рационально, они видят, что пока никаких предпосылок для того, чтобы говорить о том, что вот сейчас у нас что-то вдруг начнет расти, ну, а с какой стати? Ну, смотрите, у нас что, инвестиции, что ли, сразу пошли?
Нет, санкции не отменяются, это означает, что на импортозамещении, как завещал Медведев, нам жить еще и жить на протяжении довольно долгого времени.
Да жить,
ну, такой
людей не на что покупать это, понимаете? Если уровень жизни падает, на что они будут эту импортозамещенную продукцию покупать? А составляющие оборудование и так далее, все это импортное, оно тоже все подорожало. А на какие деньги вы будете вкладывать в то же российское преимущество? Их же надо где-то взять, а если
все равно это дешевле, чем вкладываться где бы то ни было еще.
Ну, слушайте, пусть бизнесмены сами решают, если они хотят вкладывать, я буду вот только за, если в России будут вкладывать деньги, замечательно. Просто я не вижу, что пока этого не происходит.
Это Роман Доброхотов, сейчас Борис Чернышов. Кто вкладывает?
Вкладываете?
Нет.
Смотрите.
Имя, фамилия, конкретно человек, который
явки,
вернулся и вложил.
Пароли. Я вернулся из своего региона, который курирую, из Воронежской области.
Кстати, сельскохозяйственный регион.
Сельскохозяйственный регион.
Чернозем, хорошо.
Действительно, да. Очень хорошо. Был в селе, кстати, Щучье.
Там инвесторы ходят.
Там вот, действительно вот ходят такие инвесторы, там действительно создаются агрокомплексы, в которые вкладывают в том числе и иностранные партнеры деньги. Там существуют меры поддержки сельских школ. Там действительно хорошее питание, которое за счет не привозной какой-то или
сейчас
низкого качества.
Сейчас отрекламируйте, мы туда все переедем.
Давайте в Воронежскую область приезжайте. Самый,
ну, вы-то здесь.
Лучший регион. Ну, я-то часто там всегда на региональной неделе, только в Воронежской области. Действительно, очень хорошее питание. У детей есть возможность заниматься спортом. Вся говядина, вся молочка, все, что там подается на стол, это продукты, которые изготовляют, ну, 5-10 километров, приехал, все забрал, все начинаю использовать, все потребляй. То есть то, что говорит Роман, это, конечно же, вот после его выступления хочется накинуть удавку, и все, и не жить больше нигде, ни в стране, ни где-то еще. Но есть реальные патриоты, которые занимаются этим, поднимают страну.
На одном патриотизме, о чем говорит Роман, далеко
патриотизме.
Не уедешь.
Не только на одном патриотизме. Брянская область, Воронежская область, действительно сельскохозяйственные регионы, которые дают сейчас и кормят страну. Не только белорусскими товарами, от которых мы отказываемся, но еще и наши отечественные хорошие продукты. Это есть.
Да, Борис Чернышов. Роман, когда вы последний раз были в ресторане «Воронеж»? Говорят, модное место нынче, не то что Жан-Жак.
Честно говоря, не был. Да я особо денег по ресторанам ходить нет, я дома предпочитаю питаться.
Роман, поехали в село Щучье, вас накормят там.
Хорошо, да, но можете парировать так или иначе.
Нет, ну, что касается вложения в Россию, опять же, в чем есть главная проблема? Главная проблема в коррупции, конечно. И все это понимают, когда, если у нас коррупция растет с самого верха, с президента, премьера, лидеров, там, партий, приближенных к Владимиру Путину, типа там Ротенбергов и Ковальчуков. Что уж говорить о регионах, где, естественно, все еще более коррумпировано. Вообще, в целом,
у нас Россия, не
Россия
только президент.
На уровне коррупции находится примерно на уровне стран тропической Африки. Это где-то там 130-140 места в мире по уровню рейтинга Transparency International. Это одна из самых коррумпированных стран Европы и одна из самых коррумпированных стран мира. Поэтому надеяться на то, что у нас сейчас что-то во что-то будут вкладывать... Ну, послушайте, ну вот мы делали же попытки. Вот Сколково построили. Много вы там видите иностранных компаний? У нас что, какой-то появился импорт технологичной продукции, автомобили, компьютеры мы куда-то экспортируем? Что мы вообще, кроме нефти, экспортируем за рубеж, кроме продуктов самой простейшей переработки?
Это Роман Доброхотов, Борис Чернышев.
Конечно. Ну, знаете, я депутат фракции ЛДПР, и я много... работаю не только в Москве. Вы знаете, одну вещь. У нас страна, вот когда я слышу, ну, очень либеральных таких, крайне либеральных товарищей, у нас страна не только президент, на которого вы все пинаете, не только там премьер-министр. Наша страна – это огромное количество патриотов, тех людей, которые не только на одном голом патриотизме, но еще на ресурсах этой страны, ни на нефти, ни на газ, не только лес, но еще и земля, свои руки, свое хозяйство – действительно поднимают районы, села и поселки. Не во всей стране это происходит. Я знаю огромное количество минусов. Вот был в Пензенской области, ездил как раз на спецпоезде. Очень многие говорят, что те ресурсы, которые есть, используются неэффективно. Коррупция есть, но она во всем мире есть, эта коррупция.
Нет, такой нет.
Во всем мире есть коррупция. И в Соединенных Штатах Америки вся политическая верхушка, вся политическая элита крайне коррумпирована.
Это Борис Чернышев, Роман Доброхотов.
Нет, ну, теперь, когда Трамп пришел к власти, наверное, с коррупцией станет хуже ситуация в Соединенных Штатах, но все-таки коррупция, особенно на низовом уровне...
Соединенные Штаты все были просто замечательные,
святые. Коррупция на низовом уровне оценивается по таким простым вещам, как, ну, вот вы можете, например, взять и спокойно открыть новое производство в каком-либо регионе без того, чтобы дать взятку там 10 инстанциям, без того, чтобы договориться там... и дать взятку кому-нибудь там из политиков и так далее, и так далее, и так далее. То есть в России это просто физически невозможно. В Европе, конечно, ничего подобного, похожего даже нет. Если вы даже будете что-то рассказывать такое, они там все просто поседеют от российских реалий. Поэтому это, конечно, все эти слова о том, что везде одинаковая коррупция, везде это все мы слышали еще с советских времен, с ее пропагандой о том, что везде еще хуже, чем у нас. На самом деле, конечно, ничего подобного нет, иначе бы у нас бы действительно все бы уже давно развивалось, и Сколково бы полнилось, и экспорт бы у нас был нормальный, и... потому что рабочая сила-то дешевле, что мешает? Иди вкладывай. Почему
везде
не идут-то инвестиции? Они что, думают, идиоты, предприниматели, что ли, в себе в ущерб работать?
Это Роман Доброхотов, Борис Чернышев.
Знаете, вот мне непонятно одно, вот мне, я никогда не буду поддерживать ту позицию, при которой обеляют полностью, говорят, вот там, Европа, США, вот там-то все хорошо, вот там-то рай. А мы здесь в одном из кругов ада. Конечно же, никто не говорит, вот это вот самая главная позиция, когда Роман со мной меня критикует, говорит, вот везде. Никто не говорит везде. Мы в оппозиционной фракции ЛДПР. Мы говорим, что огромное количество проблем. Но нельзя пинать нашу страну так, как это делаете вы. Нельзя повсюду говорить, что только квалифицированные люди уезжают. Многие уезжают и потом возвращаются. Не могут они там. Замучило их то, что к ним относятся как к людям второго сорта.
Взятку некому дать. Как жить? С нами сегодня Роман Доброхотов и Борис Чернышев. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Роман Доброхотов, шеф-редактор интернет-издания «Инсайдер» и депутат Госдумы Борис Чернышев. Напомню, суть нашей дискуссии. Газета «Известия» публикует статистику, ссылаясь на МВД, по данным которой получается, что только из Европейского Союза в Российскую Федерацию вернулось 30 тысяч человек. Пытаемся понять, так это или нет. Роман Доброхотов отказывается в это верить. Борис Чернышев говорит, да, так оно и происходит, потому что там... плохо, здесь хорошо, ну и Роман с этим, соответственно, не соглашается. Мол, здесь плохо, а там гораздо лучше. Ну и сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телеграммы как раз. Александр. Вопросы. Вопрос первый. Можно ли сказать, что возвращаются те, кто не смог встроиться в западное общество в силу своего слишком российского менталитета, как правильно заметил ведущий, взятку некому дать? Ну и второе. Все мы знаем, как много русских, начиная с 90-х, уезжали, даже бежали, сломя голову, в Россию из Средней Азии и Закавказья. А многие ли местные русские вернулись из Прибалтики? Существует ли такая статистика? Давайте, Борис, с вас начнем.
Да. Русский менталитет. Это первая позиция. Ну, не только те, кто не вписались, возвращается. Я действительно разговаривал со многими ребятами, ну, молодежь. Рассказывают, ехали туда за красивой сказкой о том, что вот мы приедем, там мы все нужны, там нам все будут помогать. А увидели только одно, что максимум, кем мы можем устроиться, это официанты. Это в гостинице работать. Потом это все надоедает, потом видят, что лучше ничего нету, родных нету, близких нету, друзей нету, никого нет рядом, и возвращаются назад. И поэтому я согласен с тем, что говорит радиослушатель по поводу того, что уезжало большое количество людей. Но уезжало из-за того, что, из-за чего? Из-за того, что страна менялась, страну ломали. Люди не могли жить в этом государстве.
Он говорит о другом. Уезжали из Средней Азии, да, из Закавказья, а из Прибалтики-то не особо бежали, да и сейчас не особо бегут.
Но у меня статистики такой нет, поэтому не могу сказать.
Да, сейчас Роман Доброхотов.
Ну, радиослушатель прав абсолютно. Действительно... Действительно, из Прибалтики особенно никто не бежит, хотя многие уезжают тоже на еще большие заработки в там, Британию и другие западные страны, поскольку, хотя в Латвии, Литве, других восточноевропейских странах зарплата выше, чем в России, но все-таки ниже, чем в Западной Европе. Поэтому идет такой, значит, поступенчатый переезд все западнее и западнее тех, кто может найти работу. Соответственно, если вы не можете найти работу, если не хотите ничего не делать, это не проблема менталитета, я бы не назвал это менталитет. Если вы просто лентяй, который просто хотите приехать, чтобы вам кто-то вас тут кормил, это проблема просто с мозгами, а не с менталитетом. А с русским менталитетом никаких проблем нет, если вы что-то умеете делать, если вы квалифицированный врач, если вы квалифицированный инженер, а уж программистов там просто с руками отрывают. Причем даже иногда не обязательно хорошо знать язык. Если вы квалифицированный специалист, вам нужно знать свое вот это профессиональное арго, и этого будет достаточно для того, чтобы устроиться в этом мире. Никто, конечно, не заставит крутого программиста, которых там ждут на зарплату по 3-4 тысячи евро в месяц, никто не заставит его там мыть посуду.
Единицы.
Но если вы умеете делать, то вы попадаете в единицы. Если вы ничего не умеете делать, то вы ни в России никому не нужны, ни на Западе.
7373948. Слушаем вас. Да, добрый вечер, Анна. Анна?
Алло?
Да, вы слышите нас? Да, добрый.
Меня зовут Анна.
Пожалуйста.
Алло?
Да, вот так будет лучше, если вы все-таки телефон в трубку. Да. Анна.
Да, дело в том, что я знаю две семьи, которые вернулись. Одна из Германии, кстати, в Воронежской области. Одна из Бельгии. Но в Бельгии там не удалось нострифицировать диплом. Во-первых, без знания языка вам никто диплом не нострифицирует. Ни в Бельгии, ни во Франции, ни в Швейцарии. Но меня-то радует другое, что пока никто, слава богу, из нашей семьи не уезжает никуда. Мы же в 90-х годах, ну, девки, ладно, уехали замуж, вышли, пятерых, туда. А сейчас вот я смотрю, ребята даже технические вузы заканчивают и устраиваются в Москве, в Ханты-Мансийске, в Питере. Причем устраиваются так, что они могут достойно содержать свою семью. А те 3-4 тысячи, о которых вы говорите в месяц, это не деньги, например, в Брюсселе или в Париже.
Есть, принимается. Это Роман.
Нет, на самом деле, это совсем не принимается, потому что, во-первых...
Потому что вы против Романа,
да,
поэтому не принимается.
Да нет, я могу аргументы, в отличие от вас, привести вполне конкретные. Например, если мы говорим о стоимости продуктов, если вы думаете, что в России намного дешевле обычные продукты, типа там помидоров, огурцов, чем в Европе, то вы сильно заблуждаетесь. На самом деле, в России... Товары очень дорогие, и даже те, которые
здесь
должны...
очевидно, там все равно жизнь дороже.
Ну, вот незначительно. Особенно если мы говорим, например, о таких странах, как Соединенные Штаты, где, например, там одежда дешевле, например, чем в России. Очень многие там фрукты, овощи дешевле, чем в России. В Северной Европе, наверное, жизнь дороже, но и то, если вы посмотрите, там, зайдете в супермаркет, вы увидите, что далеко не все продукты дороже. А уж если мы говорим про Южную Европу или Восточную Европу, то что там действительно жизнь дешевле, чем в Москве, точно. Ну и кроме того, да, может быть, там продукты какие-то дороже на 30-40%. Но мы-то говорим о разнице в зарплате между, еще раз подчеркиваю, $500 и 5000 там, евро, которые может получать квалифицированный специалист, там, врач, например, в Соединенных Штатах. Вы понимаете разницу? В 10 раз. Конечно, это несопоставимо для человека.
Качество жизни, которое вы можете позволить себе за $500 или за 5 тысяч у них.
И качество жизни, конечно, совсем другое. Количество убийств на 100 тысяч населения. Разница в 10 раз. Количество людей, там, болеющих теми или иными заболеваниями. Посмотрите.
Страховка медицинская сколько там
страховка
стоит?
Страховка там, вы можете себе позволить, если вы работаете, вам работодатель, во-первых, как правило, покупает. Угу. А во-вторых, страховки там тоже бывают разные, но там вы ее можете хоть купить. В России вы можете формально, у вас все это здравоохранение есть, но потом, когда что-то там что-то клюнет в задницу, приходится ехать лечиться на Западе. Что-то я вижу, Кобзон-то просился его отлечить в Германию лечить, да? Почему-то не хотел он в России свое заболевание лечить. Но я за российских врачей,
нормально
за то, чтобы поднимать российского.
Можно в России.
Я полностью поддерживаю российских врачей. Но надо просто понимать, что это совершенно две разные системы. И здравоохранение, и образование, и безопасность.
Образование вам в России не нравится? Лучше, одно из лучших образований?
Одно из худших образований,
да, конечно,
в Европе.
А где вы получали образование?
Я получал его в России, поэтому квалифицированно говорю о том, что, к сожалению,
вот, видите,
нас сильно отстаёт.
Если оно очень плохое, поэтому что вы квалифицированно говорите? Хорошее образование в России. Есть замечательные вузы в России. Чего же вы так что не любите нашу страну?
Нет, я люблю страну. Почему просто вузы в сотню не входят? Может, потому что деньги идут не на образование?
Смотря какие рейтинги.
Потому
вы
что
смотрите.
Вы не можете получить нормальное образование, если
нормальный
вы тратите...
у нас вуз. Да
можно я скажу?
Хватит,
скажу? Вы не можете получить
говорю.
Нормальное образование, да. Если вы тратите меньше 1% ВВП на образование,
да. Отлично,
а тратите при этом больше 5%
слушайте,
ВВП на
Роман,
оборону.
Роман,
ну, вот
понимаю.
Вы получите бомбы вместо
давайте
образованных людей.
Так хорошо. Будет эффективнее. Да, Борис, парировать коротко.
Да. Я, конечно, очень понимаю, что у вас образование вам не нравится. Я получал образование не в столичной школе, а на окраине города Воронежа. Я учился за тем, сам поступил, у меня родители не богатые, далеко не богатые, красота не относится к таким квалифицированным людям, которые, может быть, не вписались в перестройку и так далее. Получил в хороших вузах и в Вышке, где вы учились, и в МГУ. Сам поступал. У нас хорошее образование, и в регионах, в школах учителя отдаются своей профессии. Хватит клеветать на наше образование.
Вы только учителей спросите, довольны они?
Да недовольны они,
ну,
я
а что
знаю
тогда, что тогда рассказывать-то?
Я знаю, не надо говорить, что по образованию плохо.
Вы их спасите сначала, довольны ли они?
Спасаем.
Два комментария один за другим читаю. 480-й пишет. Доброхотов, все пропальчик. Работаю в международной компании в России. Есть несколько заводов, хотим строить еще. В прошлом году начали поставки в Китай технологичный продукт.
Молодцы.
Какой продукт-то, пусть он скажет? Что-то я не слышу, чтобы мы что-то продавали в Китае.
480-й, напишите Роману, что конкретно вы продаете в Китае. Дальше, 569-й пишет. Я лично знаю многих наших вернувшихся из Таревьехии, это Испания. Остались те, кому некуда возвращаться. Работы вот. Там нет, пишет вот. 569.
Везде мигранты.
Сейчас, Роман. Вот, когда я слышу все это, я вспоминаю, как в институте мы учили немецкий по рассказам Анны Зегерс, это такая писательница 60-х годов, и там рассказывалось рассказы о Микки Магере. В этих рассказах повествовалось о людях, которые из западного Берлина бегут в восточный, просто под страхом жизни они вот бегут через стену, по ним стреляют, они все рвутся на демонстрацию какого-то протеста, значит, в поддержку рабочих и так далее. И вот они увидели по телевизору, как классная, какая классная жизнь в восточном Берлине, и решили туда рвануть. И вот вся, начиная вот с советских времен и заканчивая сегодняшними днями, нам все рассказывают, как все бегут в Россию, как все хотят здесь жить, как здесь классно,
походу,
а там плохо.
Учителя.
Там на Западе безработица ужасная, там, значит, вас убивают, там все так ужасно. Но только посмотрите потом Инстаграм какой-нибудь жены чиновника или детей генпрокурора, или наших депутатов из той же фракции ЛДПР, и почему-то увидите,
посмотрите,
что их жены отдыхают там. Дети учатся
посмотрите.
Там.
Посмотрите.
Их шмотки Кажется. Все купленные на Западе. Кстати, уверен, что у вашего лидера Владимира Жириновского тоже не,
да,
не российский костюм.
Сударь, костюмы сударь.
Ну, это, наверное, перед телевизором, да, он носит, да. А машина у него точно не «Жигули», он ездит, я уверен.
Сейчас не «Волга». Борису Чернышову, 946-й, вам больше скажу. Бежали даже сами русские из России обратно в Среднюю Азию. Они также здесь не нужны были. Говорю точно, конечно, речь о моих родственниках, которым предлагалась черная работа из-за гражданства. Здесь никому свои не нужны.
Вот была такая ситуация. У меня отец военнослужащий. Я помню, как он месяцами не получал зарплату. Когда в правительстве были такие же либералы, как Роман. Я помню, как он ездил, у него не хватало денег для того, чтобы доехать до работы. Я помню, как он переживал из-за того, что он не мог нормально своего сына прокормить.
Оставил нам такое
наследство. Нет, это ваша любимая свободная Россия, которая была при Ельцине компании.
Ее не было еще никогда.
Да была, была.
Вам так нравилось это. Вы прогнившего.
Там, прекрасно. Хватит клеветать и ненавидеть страну. Вы просто желчью.
Нет, это вы ненавидите страну.
Да, страна.
Вы ее ненавидите. Ваше руководство ее грабит, и оно ее ненавидит.
Наше руководство защищает Россию и русских уже 30 лет.
Защищает Россию от русских,
Владимир Жириновский.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я полностью поддерживаю Доброхотова, потому что вот я, например, уже человек пенсионного возраста, стоял у истоков начала кооперативного движения, малого бизнеса, который сейчас уже задушили окончательно, и все эти прокламации про то, как нам всем помогают малому бизнесу развиваться, все это сказки. Я каждый год выезжаю в Прибалтику, в Словению, в Чехословакию, ну, в Чехию. Каждый год мы там отдыхаем с семьей, едем на машине. Вот. И мы видим, как относятся к русским. Нас там просто любят и обожают. То, что не хватает там работы, естественно, нам ее и здесь не хватает. Но то, что нам здесь просто дыхнуть не дают никому. А живут как раз вот такие премьер-министры, про которых вы тут неоднократно упоминали. Короче, Доброхотов еще раз прав.
Принимается, Борис, это вам.
Ну, правильно, нет, говорить о том, что Россия тоже самая сказочная страна, не приходится. Мы видим это каждый день, мы видим, какие проблемы, особенно там в малых населенных пунктах. Ужасная нехватка рабочих мест для молодежи, и здесь большие проблемы у региональных властей, которые не занимаются развитием своих регионов. Это огромная проблема, когда молодежь для того, чтобы добраться до работы, до своей в крупном городе, тратит все заработанное за день на просто дорогу туда-обратно, а говорить не приходится. Но при этом не надо забывать о том, что действительно огромное количество проблем, и почему еще возвращаются сейчас в нашу страну люди. Тогда хотя бы в Европе раньше была какая-то степень безопасности. Сейчас же с наплывом мигрантов, с наплывом разных представителей разных государств тоже не всегда безопасно. И людей это пугает, и они хотят вернуться в Россию, где
пугает,
спокойно.
Это пугает тех, кто смотрит российское телевидение. Я еще раз повторяю, посмотрите официальную российскую, европейскую статистику, просто сравните по числу убийств на 100 тысяч населения. Да, в России это будет что-то порядка там 11-12 человек, в Западной Европе это там 1-2 человека на 100 тысяч населения. Разница в 10
посмотрим
раз.
Посмотрим статистику, но я не уверен.
Это официальная статистика. Кроме того, ну, мы отлично знаем, откуда берутся все эти сюжеты про мигрантов.
На Мосфильме снимается?
Я вам расскажу просто. Мы делали расследование одно. Вот одна женщина там на телеканале «Звезда» рассказывала, что вот она вот такая вот несчастная русская мигрантка в Германии, что она носит газовый баллончик в кармане, потому что вокруг одни мигранты, насильники. Дескать, вот уже какого-то ее знакомого там убили и так далее, и так далее. Я нашел ее настоящую фамилию, нашел ее телефон, позвонил ей от лица одного из российских телеканалов и сказал, что, вы знаете, вот нам тоже нужен сюжет про злых мигрантов, а вы не могли бы нам помочь? Она сказала, да, конечно, конечно. Значит, это никакая не проблема. Я уже помогала Первому каналу, НТВ, другим каналам. Что вам нужно? Просто вы напишите текст, что вы хотите, чтобы... Вы хотите, чтобы я рассказал? Или чтобы... Я говорю, ну, можем и так, и так. Может быть, вы найдете кого? Это все, если звук, ее голос, фотографии, все это у нас опубликовано. Все это я записал. Так вот, где-то примерно 1000 евро стоит сделать такой сюжет. Они пользуются спросом, выходят практически ежедневно на всех госканалах. И это не новое изобретение Путина. Это, на самом деле, все идет с Советского Союза. Это есть и в других странах.
А на Западе пропаганды нет,
это есть и в Северной Корее, конечно. Это есть во всех странах, где нужно показать, что везде просто все еще хуже, везде ужасно и опасно, и голодают, что в Америке негров бьют и так далее, и так далее. Это все мы помним, это все известно с нашего детства.
Кстати, Роман, вам 480-й ответил, что они конкретно... конкретно поставляют в Китай, какую технологичную продукцию, имеются в виду потолочные панели для подвесных потолков, но и причем
везут
их в контейнер
тоже.
А это, ну, это глубокая переработка, нет?
Ну, это практически iPhone, да, потолочная конструкция.
Не, а вам что смешно? Вы говорите, нет малого бизнеса, вы говорите, нет тех, кто занимается экспорт,
посмотрите, сколько у нас процентов продукты нефть, газ и минимальная переработка.
Ну, вот такие ребята
больше
70%, больше.
Понимаете?
Такие ребята развивают нашу экономику.
Дайте им возможность.
Вот если
все деньги вкладываете в войну, а не в образование, здравоохранение, и не в инфраструктуру, то тогда ничего этого не будет. Я не знаю, что там хочет фракция ЛДПР, я смотрю на то, что сейчас происходит. Сейчас все деньги либо разворовываются и идут на всякие дачи Медведева, Путина и так далее, их ближайшего окружения, либо идут на Сирию, на войну в Украине и так далее. Понимаете?
Приоритет... За какой счет мы за границу-то выезжаем?
Кто мы?
Ну, граждане Российской Федерации. Вот человек в Прагу ездит, а там хорошо. Ну,
Прагу это сэкономленное с войны.
В Прагу сесть на машине это не так дорого. Это может себе позволить.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, уважаемые господа. Позвольте две ремарки. Это полковник. Две ремарки, прежде всего, уважаемому депутату. Когда он говорит, что у МВД нет статистики по выезжающим и приезжающим, статистика есть у миграционной службы. Я бы хотел напомнить, что на основании изменений в законодательство, принятых нашей Думой, ФМС сейчас является подразделением Министерства внутренних
дел. Это не я говорил, это Роман говорил.
Ну, коротко, давайте, Александр, да.
И второе, да, в отношении теперь уже его оппонента, еще одна ремарка. Насчет того, что у нас придумывают вот таких вот дам, которые... говорят всякие гадости про Запад. Я вам напомню, ну, мне пришлось работать еще в конце 70-х, в начале 80-х в органах безопасности. Таких было среди... На Западе аналогичных разработок было не меньше, а то и, да. А то и больше. Могу и про майданные фишки. Там я сама дочь офицера. Здесь все не так однозначно. Первенство и авторство нам то самое приписывать это
поменьше. Ложно, ложно. Да, спасибо. Роман, две вам ремарки.
Нет, ну, что касается ФМС, еще Роман, раз, ссылка в известие шла не на ФМС, даже если оно подчинено сейчас МВД, а шло именно на МВД напрямую.
Но это часть МВД.
Ну так шла на другую часть ссылка. Вы почитали, кстати, мне... статью читали или нет?
Читал, я читал.
Ну вот и посмотрите, там на кого идет ссылка. Это первое. Второе, что касается нашего звонившего из КГБ. Да, во времена, когда он работал в КГБ в 70-х годах, я думаю, что там действительно шла такая полноценная холодная война, когда всякое могло быть, но вот вы сейчас зайдите на сайт CNN, зайдите на BBC, если вот вы мне пришлете на почту, легко найти в интернете, ссылку на какой-нибудь фейковый сюжет про Россию, где выдуман персонаж, где выдуман герой, а вы не смейтесь, вы пришлите. Я вас просто буду носить вас на руках. Вот у нас есть отдельный проект «Антифейк» в издании «Инсайдер». Мы занимаемся им на ежедневной основе.
Ищите фейки в России.
Ищем просто те фейки, которые мы можем находить. Так вот, мы находим фейки в российских СМИ ежедневно и очень просто. А вот что касается того...
На Западе ничего не найти не можете.
Того, что как работать на Западе. Я вот недавно встречался с одним журналистом из Sky News и тоже спросил его: слушайте, а вот бывает такое, что вот у вас находит человек, который фабрикует сюжет? Он говорит: да, был один случай недавно относительно, когда... Человек, он что-то делал про подводную лодку, какой-то сюжет, и у него в сюжете она якобы выстрелила какой-то, сделала залп. Потом выяснилось быстро, что это неправда, никакого выстрела с подводной лодки не было. Мало того, что этого человека уволили, но и мало того, что его подвергли обструкции, но еще давление, репутационное давление такое, что он покончил же самоубийством. Потому что если вы журналист, который фабрикуете сюжет на Западе, для вас жизнь всё просто закончена.
Сразу.
Это таковы реалии. Таковы реалии нормального цивилизованного мира. Я понимаю, что вы непривычны к ним, потому что вы из партии ЛДПР. Но бывают цивилизованные страны, в которых есть другие правила игры.
Конечно.
Ну, уточню, White Helmets, это кто?
White Helmets?
Да, вот те, которые в Сирии, белые каски. Ну, движения, которые там периодически обвиняют в том, что они постановочные съемки делали.
Нет, ну, может быть, какие-то делали постановочные съемки. Я не говорю, что все люди в мире честные. Я говорю о том, как устроен рынок СМИ.
А он говорит, как в стране все, в России плохо, а везде все нормально.
Конечно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я вот недавно включил, Мирон меня зовут. Вот это, когда говорите, я не первый раз слышу, но это как бы временем доказано, что воровство, коррупция и так далее. Может быть, пришло время сказать, что у закона нету совести и человеческого сознания?
Не очень понимаю.
Вместе с его исполнителями. Ну, закона нету, поэтому и воруют. А что касается, когда касается вопроса рядовым гражданам, то закон работает почему-то, появляется бессовестно.
Ну, как-то мы от миграции перешли к проблемам в Российской Федерации.
Согласен.
Хотя это тесно связано, согласен. Я понимаю, да. Но мне
я кажется, даже согласен это... с звонившим, потому что действительно, когда мы с дурацкими, с дурацкими законами в Государственной Думе сталкиваемся, особенно их с применением, когда вот женщину за репост чуть не, ну, посадили, она сидела, это, конечно же, когда смотрим, как... партии левые, другие партии принимают законопроекты, абсолютно дурацкие, потом по обычным гражданам это все ударяет. И, конечно, в такой стране, когда смотришь, вот за этот беспредел, мы ЛДПР критикуем каждый день, Жириновский постоянно защищает граждан.
Борис Чернышов, Роман Добрыхов.
Ну, то, что хотел сказать звонивший, это то, что в России все построено по принципу «друзьям все»,
«врагам закон». Он про другое говорил.
То есть, а врагами для нашей власти являются, собственно, обычные россияне, потому что они являются главной угрозой для нынешней власти, потому что если россияне воспрянут наконец-таки, то никаких не будет ни вилл в Тоскане с виноградниками, ни дворцов в Геленджике у Владимира Путина, ни яхта Сечина, ни так далее. Поэтому вот, да, к сожалению, такая ситуация, что закона существует два. Один для нас с вами, а один для них.
Запускаю голосование. Итак, если вам ближе позиция шеф-редактора интернет-издания «Инсайдер» Романа Доброхотова, вы голосуете 134-21-35. Если вы за депутата Госдумы Бориса Чернышова, вы голосуете 134-21-36. Еще раз, за Романа Доброхотова 134-21-35, за Бориса Чернышова 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и в том, и в другом случае один и тот же, 8495. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы вашим гостям задать вопрос, Александр Москва. Известна ли вам такая история одного немецкого переселенца Евгения Мартенса, который недавно бежал из Германии в Россию от места секс-просвета, а вот буквально месяц назад, сломя голову, сбежал обратно в Германию? Почему же немец не сдюжил-то? Спасибо.
Спасибо, принимается Борис.
Я, если честно, не знаком с этой историей.
Я знаком с этой историей. Это была во многих СМИ громкая история о том, как сбежали от гей-пропаганды целая многодетная семья. Вот она сбежала от гей-пропаганды в России, посмотрела на Россию без гей-пропаганды и тут же сбежала обратно в Германию. История была довольно забавна, причем я думаю, что действительно такие люди в Европе, которые верят в российской пропаганде, они же с ней тоже сталкиваются, есть телеканал Russia Today и другие СМИ, которые ретранслируют, как, значит, на Западе плохо и как в России хорошо. Я думаю, что есть какой-то процент европейцев, которые в это верят. Вот это, видимо, был один из представителей этого процента.
Да нет, я думаю, что вопрос не в пропаганде.
Сейчас Борис Чернышов.
Мне кажется, вопрос в том, что есть определенные типы личности, определенные люди, которые, ну, просто им нравится ездить, смотреть. Где-то им нравится, где-то им не нравится. Может быть, что-то им не понравилось в России. Пожалуйста, у нас границы открыты. Люди могут приехать, люди могут уехать. Никаких проблем нет. Россия в этом плане самая свободная страна.
Мы, пожалуй, не успеем больше принять каких-то телефонных звонков. Здесь продолжается у нас дискуссия и на СМС-портале, и в Телеграме. Фабрикуют и западные политики, и журналисты подчиняются ему, усердствуют. Фейковый материал про российского солдата, якобы воевавшего в Донецком бассейне. На самом деле парень решил немного заработать на телеинтервью. Тут же интересуются, где учатся внуки Жириновского. Отвечайте!
Борису Чернышову. Я не Владимир Жириновский, я могу сказать, где учатся все мои знакомые и родственники, все в России.
И останавливаю голосование, 83% за Романа Доброхотова и 17% за Бориса Чернышова. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие.
Спасибо.
Приходите еще.